Глава 55. Вторник, 8 мая, 17:30. Деревня Лабом стоит на скале, на обрывистом берегу реки Бом, впадающей в Ардеш. И улицы в ней такие крутые и узкие, что на машине по ним не проехать. Время здесь, кажется, остановилось. На улицах ни души, ни одного открытого ставня, ни единого звука. Только ветер шумит над каменными стенами. Когда-то Стефан с приемными родителями приезжал сюда к Жюльену, брату отца, пока семейные неурядицы не порвали между ними все связи. Теперь, постучав в дверь, он втайне надеялся, что дом окажется пуст. Дядя Жюльен, насколько он помнил, жил в основном в Провансе. На стук никто не ответил. На этот раз фортуна ему улыбнулась. Он получил прекрасное убежище. Стефан быстро сбежал по лесенке, высеченной в скале, и обогнул дом. Потом обмотал футболкой кулак, выбил окно и пролез внутрь. Он открыл засов на входной двери, через окно снова вылез наружу и пошел к машине, спрятанной в конце каменистой дороги. В дом он вернулся уже ночью, неся на руках спящую Сильвию. Провизией он успел запастись на одной из стоянок. Он тихо, затаив дыхание, закрыл за собой дверь, окончательно уверенный, что его никто не заметил. Даже если его объявят в розыск, никому не придет в голову искать его здесь. Да и в глазах его родителей дяди Жюльена больше не существовало. Часы показывали 22:39. До времени, когда начнет сбываться первый сон бутылки вина, до того момента, когда он спустится в подвал своего дома и руки у него будут испачканы в крови Сильвии, оставалось меньше суток. Он сидел в спальне, смотрел на лежащую на кровати жену, и сердце его наполнялось любовью и грустью. Странное чувство — сознавать, что именно в этот момент изменяется ее судьба. Она останется жива, хотя и должна была погибнуть от руки убийцы. Но почему она? Ну почему? Скажите на милость. Сильвия проснулась, и глаза ее сразу наполнились страхом. Приоткрыв рот, она оглядывалась вокруг. Каменные стены, старинная мебель. Повсюду пыль, ставни закрыты, освещение едва теплится. Где мы? В доме моего дяди. Впрочем, я тебе о нем не рассказывал. По той простой причине, что сам его с детства не видел. Здесь мы в безопасности. Стефан накинул ей на плечи одеяло. Здесь холодно. Когда я был маленький, то боялся ночевать в этой старой хибаре. Сильвия свернулась калачиком, плотно сжав губы. Стефан зевнул и вдруг заметил на стене пожелтевшую фотографию. На ней дядюшка с гордостью поднимал вверх крупную форель. Он не помнил ни его лица, ни голоса. Остались только обрывки далеких воспоминаний. Взрывы смеха, споры. Он встал и открыл ящик комода. Там лежал альбом с фотографиями. Стефан с благоговением его достал, сдул с него пыль и открыл. Дядю Жюльена по жизни вело одиночество. Ни жены, ни детей. На бледных безжизненных фотографиях он всегда на берегу. И вдруг слезы подступили к глазам Стефана. На фото шли босиком по воде его приемные родители, Поль и Мари. Сколько же времени он им не писал? Откинув назад волосы, он перевернул страницу и почувствовал, что сейчас потеряет сознание. На следующем снимке стоял по колено в воде его отец, и на нем был тот самый рыбацкий костюм, будь он неладен, который считался потерянным. Скорее всего, отец припрятал его где-то здесь, в Ардеше. Стефан весь напрягся и задрожал, охваченный внезапным ощущением, что участвует в каком-то скверном фарсе. Он пробежал глазами по спальне и быстро подошел к громоздкому шкафу. С кровати за ним с тревогой наблюдала Сильвия. Слева в шкафу ничего не было, кроме шерстяных свитеров, пересыпанных нафталином, нескольких клетчатых рубашек и старых непромокаемых плащей. А вот справа, в глубине, он обнаружил тот самый рыбацкий костюм цвета хаки с заржавленным металлическим кольцом на кармане, с дыркой на клапане и жирным пятном возле воротника. И Стефану в отчаянии вдруг показалось, что костюм ему улыбается. Он стряхнул костюм с вешалки и хотел порвать его, но у него ничего не вышло. Тогда он с вызовом напялил костюм и с вызовом крикнул, подняв голову к потолку, к небу. «Видел? Видел? Я его надел. Все, как ты хотел. Ну и что ты теперь со мной сделаешь? Телепортируешь?» Он бросился в крошечную кухню, выдернул из подставки большой охотничий нож и вернулся в спальню. Сильвия расплакалась навзрыд. Стефан наставил на нее лезвие ножа. Глаза его вылезли из орбит. «Думаешь, это для тебя? Ха, ты что, и вправду боишься, что я собираюсь перерезать тебе горло? А знаешь, может, ты и права. Ты ведь очень старалась засадить меня в психушку. Разве нет? Я нашел документы рядом с твоим компьютером. Может, я нарушил твои планы?» Тут раздался оглушительный стук во входную дверь, и через доли секунды в спальню ворвались вооруженные люди. Стефан не успел ничего понять, а уже лежал на полу лицом вниз. Запястья стиснули наручники. Он отбивался и кричал. Майор Мартье подошел к Сильвии, которую охватила паника. «Вы в порядке, мадам?»
«Да, но отпустите его, он не сделал мне ничего плохого. Это мой муж, черт побери!»
Она подняла на полицейского затравленный взгляд.
«Как вы нас нашли?»
«Ваш мобильный, мадам. По всей видимости, он у вас в машине. Мы засекли сигнал».
Мартье с суровым видом отвернулся, а Стефан, не переставая, кричал. Он был просто в истерике.
«Сделайте, что положено, мать вашу! Я не желаю 800 километров ехать в машине с этим психом, который будет орать мне в самое ухо!»
К ним подошел полицейский врач со шприцем и воткнул его в руку Стефану. Тот дернулся изо всех сил, и игла тут же сломалась, обрызгав всех кровью.
«Держите его как следует!» «Нет!» — надрывался Стефан. «Нет! Моя жена погибнет! Нет! Сжальтесь!»
В него снова впились чьи-то пальцы. Его схватили чьи-то руки, и в правое предплечье снова вонзилась игла. И он почувствовал, что в вены что-то вливается. Что-то грозное и ошеломляющее.